«Брось все и читай».
«Брось все и читай» – программа о читателях и писателях, о прозе и стихах, обо всех и для всех, кто в компьютерный век лучшим досугом почитает шелест книжных страниц.
В программе цикла «Брось все и читай» принимает участие ведущий библиотекарь областной детской библиотеки, заслуженный работник культуры Надежда Анатольевна Капитонова.
Была у меня в детстве любимая книжка «Необычайные приключения Карика и Вали». Вот, Сергей Васильевич, я не знаю, была у вас такая любимая книжка в детстве? Нет, да?
Нет.
Книжка, вот она как застряла в голове, вот она так осталась. И я всю жизнь думала, что, ну, эта книжка, наверное, там и где-то в детстве осталась, ее уже сейчас нет. А сейчас посмотрела свои календарные всякие записи, юбилейные даты и так далее, вдруг вижу, что эта книжка, то есть автору этой книжки, оказывается, 115 лет, как раз 15 февраля. Это вот-вот. Думаю, подождите-ка, а где столетие тогда? А столетия не было, оказывается, не отмечали. И вдруг я подумала, что для меня это ведь осталось загадкой. Загадка в том, что я ничего не знаю об авторе.
Я думаю, если уж вы не знаете ничего об авторе, то большинство из наших слушателей не только не знают, но, может быть, даже и не слышали об авторе.
Это оказалась такая судьба, и я-то сначала подумала, ну и что? Эта книжка не нашего автора, не Челябинца, а у меня же сейчас такая позиция, что если автор имеет отношение к Челябинску или к области, тогда это наш, тогда есть смысл рассказывать. Но на самом-то деле оказалось, что настолько судьба интересна, настолько для меня это было для самой открытие, что я решила этим открытием все-таки поделиться. И тем более юбилей, и тем более пропустили столетие. Так вот, кто автор-то, оказывается? Я считала, что это иностранец, потому что Ян Ларий. «Необыкновенные приключения Карика и Вали». Еще раз. Буквально сначала два слова о книжке, чтобы кому-то напомнить просто, а потом я буду говорить об авторе, а потом вернемся к книжке. Смысл-то книжки такой. Брат и сестра Карик и Валя превратились в маленьких-маленьких человечков и попали в траву. Трава им показалась, естественно, лесом.
Тут я подобное читал.
О, была еще подобная книжка, но более слабая. Была «В стране дремучих трав» была Брагина, но она слабее гораздо этой. Это была первая такая книжка. То есть это фантастика, смешанная со сказкой, смешанная с наукой. И когда я поняла, что надо говорить об авторе, а я ничего не знаю, пошла искать, нашла только одну всего статью. Есть такие сборники у нас писателей нашего детства. Где-то 90-е годы издавалась. И вот там я нашла статью о нем. И очень странная фотография. Маленькая фотография. Человек то ли молодой, то ли не молодой, но какое-то вот есть напряжение. То есть какая-то не писательская фотография.
Обычно ну, то писатель... ли с паспорта, то ли с какого-то документа.
Да, да. О, а больше нет? Я, Сергей Васильевич, как правильно сказать, полезла в интернет или пошла в интернет? Сходила я, ну, мне это как-то странно говорить, сходила в интернет и обнаружила, что это же фотография, и только это, одна маленькая везде, причем довольно много о нем статей теперь оказалось в интернете, но оказалось, что под этой фотографией, то есть не под фотографией, а под шеей у этого товарища, доска и написано «Внутренняя тюрьма НКВД». Ага.
Правильно я догадался, что это с фотографией.
И следственное дело. Угу. Все правильно. И тем более мне интересно стало, как же это. Во-первых, это совершенно безобидная книжка. Я ее перечитала, естественно, сейчас, чтобы рассказывать о ней. Там абсолютно никакой идеологии, даже близко нет. Я думаю, за что? Хотя в те времена никто и не спрашивал, за что. Но все-таки.
Когда так вот, вышла книжка?
Вышла в 1937 году. Вот что удивительно, вышло в 1937 году. Вот.
Тогда ведь запрещали всякую фантастику, сказки, или это раньше?
Это не совсем
было?
Так, это немножко раньше, это мы сейчас раньше. Вернемся к этому, да, это мы уже об этом с вами говорили не раз, наверное. Так вот, я стал смотреть, искать биографию, историю, кто он, что он, и вот с помощью интернета того же, и вот эта статья, очень коротко, кстати, потому что многое оказалось неясно до сих пор. Это Ян Леопольдович Ларий. Латыш, который родился то ли в Риге, то ли под Москвой, потому что сам он написал где-то когда-то, что он в рабочей семье под Москвой родился, а официально Рига. Еще раз повторяю, 15 февраля 900 год. Очень рано лишился отца и матери, в 10 лет полная сирота, в трактире подрабатывал «Подай, принеси», и учеником часовщика был, и сдавали его в детский приют, он убежал оттуда, ушел в Красную армию, два раза тиф перенес, думал, что умер уже, оказывается, не умер. Да, какое-то время еще его учитель, пока не забрали на фронт Первую мировую учителя, какой-то учитель ему помог получить экстерном образование. Такое условное все-таки было образование. Остальное он добрал сам. То есть он взял все самообразованием. В Харькове работал в газетах, в журналах, стал печататься, даже первые книжки стали выходить. То есть он пошел в литературу.
Это его не единственная книга.
Не единственная, не первая, но то все забылось, потому что оно было довольно слабеньким, но даже не по его вине. То, что он тогда пытался печатать, это было... То есть у него натура была романтическая, он фантазер, тогда это не очень принималось, и резали все. То есть редакция была самая жестокая. Тем более в редакциях сидели иногда и решали вопросы бухгалтера. То есть резали беспощадно и ругали его беспощадно. Ну, например, он написал такую книжку в 1931 году, «Страна счастливых» называется, «Чистая фантазия». Фантазировал на тему «Коммунистическое будущее». И насочинял такое, что никто не принял эту фантазию.
Компанелла современный.
Да. Он в мировую революцию напрочь не верил. И верил только в одно, что прилетят из космоса и помогут нам тут строить эту жизнь, как говорится. Ну, конечно, его всякое каленым железом выжигали. Вот как раз мы говорили с вами о том, что конец 20-х – это неприятие фантастики, неприятие сказки. От бессилия, от того, что он явно не может быть литератором, а ему хотелось бы, он пошел учиться на биофак, закончил биофак, даже в аспирантуре был. Но поскольку он понимал, что его никто печатать всерьез не будет, он даже работал какое-то время НИИ рыбного хозяйства. И даже был одно время директором рыбоводческого какого-то заводика. Но пришло времечко такое, когда в детгиз пришел Маршак. А Маршак – это человек, который был увлечен тем, что надо привлекать в детскую литературу людей бывалых. Вот Житкова он притянул, там, тот, кто прошел хороший жизненный путь, кому есть что рассказать, привлекать ученых настоящих. Захотелось Маршаку, чтобы он обратился к знакомому ученому Бергу, а Берг был как раз шефом у Ларри, написать книжку о науке, самой такой малоизученной – энтомология, то есть наука о насекомых. Тому это было не его эта тема, и он знал, что есть биолог у него молодой, Ларри. Берг перепоручил Ларри. То есть оказалось, что эта книжка заказная. И когда он уже написал эту книжку, вот эту увлекательную, совершенно потрясающую книжку, когда стали читать рецензенты в рукописи, то ругали его страшно, потому что... Вот помните, лозунг был такой? Нельзя ждать милости от природы. Это мичуринский-то лозунг. Вы это сейчас как садовод знаете. Надо брать. А у него наоборот. Смотрите на природу. Знакомьтесь с ней. Дружите с ней.
И постарайтесь поменьше вмешиваться.
Да, да, не трогайте, как говорится, по крайней мере, только знайте. То есть у него другие позиции были. Вот его всячески, что как это можно человека, могучего человека, превратить в какую-то крохотулечку, чтобы он был меньше муравья. Но когда книжка все-таки вышла по настоянию Маршака, то тогда взахлеб стали восхищаться. О, какая книжка, рецензии там великолепные. Да, сначала она была еще в «Костре» в феврале 37-го, и тут же она вышла отдельной книгой. В 40-м она выходила, и где-то она у нас даже есть, мы ее найти не смогли. 40-го года даже еще книжка была. Полная научная доброкачественность. Уже это отмечали. Высокая степень одаренности автора. То, что вот занимательность сюжета и научная фантастика, и сама вот основа науки, вот это настолько он сумел совместить. Но ее посчитали лучшей научно-фантастической детской научной книжкой конца 30-х годов. Но начало 40-х годов. И вот тут этот самый молодой ученый должен быть трезвым человеком, совершил поступок, который, ну, я считаю, равен самоубийству. Он вдруг решил написать письмо Сталину. И написал не просто письмо, а еще и к этому письму стал досылать, присылать главы из фантастического романа, который написал специально для Сталина. Сейчас я вам прочитаю. «Дорогой Иосиф Виссарионович, посылаю фантастическую повесть. Я буду писать только для вас, не требуя для себя ни орденов, ни гонорара, ни почести, ни славы. Я пропускаю какие-то вещи. Я хотел бы, чтобы вы знали, что есть в Ленинграде один чудак, который своеобразно проводит часы своего досуга, создает литературное произведение для единственного человека. И еще. Возможно, что мои литературные способности не встретят вашего одобрения. Но за это, надеюсь, вы не осудите меня, как не осуждают людей за рыжий цвет волос или за выщербленные зубы. Отсутствие таланта я постараюсь заменить усердным, добросовестным отношением к принятым на себя обязательствам». Что значит обязательство? Да, кстати, что это такое было? Это научно-фантастическая повесть, называется «Небесный гость». Он успел послать вождю 7 глав. Но обязательства какие? Он не был антисоветчиком, не был вот диссидентом. Ну, тогда и слова такого не было. Но он понимал, что в стране происходит что-то не то. И честно, все, но через... Опять инопланетянина, у него все в космос его тянуло. Будто бы на Землю, в Ленинградском где-то там краю. Опустился корабль, вышел инопланетянин, посмотрел на все и стал спрашивать. Люди, вы что так живете? Написал в этом фантастической повести все. Ну, например...
Человеку 40 лет, ну, таким наивным... должен быть. Или так верил, вот верил. Он действительно, как все другие. Он думал, что Сталин ты не знаешь, что происходит.
Он верил, что Сталин не знает, он ему откроет глаза. Причем это не сейчас даже, а будто бы прилетел он через 100 лет и увидел вот это все, потому что это продолжение развития. У нас в стране партийный аппарат гнет не туда, что законы у нас абсолютно бездарные, что крестьянин обнищал, что его задавили, что выдумываются враги народов, их нет, а их выдумывают эти врагов народа. Нет свободы слова, что интеллигенцию презирают, что во главе учебных заведений стоят люди, которые никакого отношения к учебе и к образованию не имеют.
Надежда Анатольевна, он писал о 2037-2040 годе. Примерно про сегодняшние дни. Похоже?
Допустим, даже так, что Москва – это одно государство живет так, а провинция – это совсем другое. Что хороших книг мало, а партийной литературы, помните, сколько было партийной литературы? То есть он все написал, как оно есть, но в фантастической форме. И дальше в конце он пишет: «Вы никогда не узнаете моего настоящего имени». И подписал фантастическим именем Кулиджары. Ну и что? Его вычислили через 4 месяца буквально.
А интересно, Сталин читал? Да не, ну конечно, до Сталина не дошло. Представьте, сколько ему писали тогда.
Но что удивительно, вот этот небесный гость обычно изымается, когда арестовывают писателя, изымают архивы и уничтожают. А тут архивы остались почему-то, вот этот целый архив. И он, сейчас можно найти этого небесного гостя. В 90-м году он издавался. То есть его, конечно, цапнули. Припаяли ему 10 лет, ну, 58-я статья, контрреволюционная пропаганда и так далее, и 5 лет бесправного существования, то есть 15 лет ему обеспечили. И он исчез. И вот теперь я понимаю, почему я не могла о нем знать, естественно. Потому что если человека изымали, то изымали и книжки. Хотя та книжка могла жить, она все равно уже была в народе, так сказать, она уже существовала. Но об авторе-то ничего не писали. Освободили его только в 56-м, реабилитировали полностью. По счастью, его реабилитировали не посмертно, был жив. Но, естественно, лагерь оставил след. Он умер в 77-м уже году, все-таки прожил.
77 лет.
Да, в Ленинграде. Успел написать еще несколько книг, вот я назову. Но они уже вот такого успеха не имели, потому что все-таки это было время другое уже. «Записки школьницы» у нее были, «Удивительное путешествие Кука и Куки» для совсем для маленьких. И последнее прижизненное у него было издание в «Мурзилке», ну, «Мурзилку» все помнят и знают. Это сказка «Храбрый Тилли. Записки щенка, написанные хвостом». Ну, это такая совершенно детская, такая маленькая вещь. Но то, что он написал тогда, еще в 1937 году, вот эти необыкновенные приключения Карика и Вали, они остались вот такой, как мы говорим иногда, вечная книжка. Причем не мои слова, я во многих таких вот источниках читала, что это вошла в золотой фонд детской литературы. Причем я поняла так, что не только нашей страны, а она переведена на очень многие языки. Потому что это такая, ну, своеобразная энциклопедия.
Ну, все-таки энтомология там есть, то есть вы узнали, конечно, для себя насекомых что-то новое?
Опять опережали. Так вот, сейчас вернемся к сказке. Суть-то там такая, что обычный живой городской дом, живет Карик и Валя, это брат и сестра. В этом же подъезде или рядышком живет знаменитый профессор, который дружит с ребятами. У него там колбы, реторты. Он знаток вот этих насекомых. Иван Гермогенович Енотов. Этот профессор оставил открытой дверь. Дети пришли к нему в гости, а его нет. А на столе стоит заманчивая такая жидкость, которая пить хочется, а жарко. Детки выпили. И исчезли. Мама ищет, бабушка ищет. Не могут найти. Профессор, глядя по стакану, догадался. А оказывается, они выпили эту самую жидкость, превратились вот в таких вот махоньких-махоньких, а были на подоконнике. А на подоконник села стрекоза. Они уцепились за эту стрекозу, и она их унесла в чистое поле, куда-то к пруду, чуть не за 10 километров. И оказались они в этом дремучем лесу. Вот я же говорю, что каждая травинка им показалась баобабом. То есть они должны были там пропасть. Но этот самый Иван Гермогенович был профессор, не дурак.
Тоже
он
выпил.
Он выпил, но не сразу. Он сначала все сделал как положено, чтобы вернуться. Он нашел их там в этом лесу. И потом, если бы они еще были послушными детьми, так еще бы все было хорошо. Так они еще и непослушные. И начались приключения, которым не было конца, потому что каждая ямка непонятно что-то. Это не один день. Им надо было и ночевать, и питаться, и одеться. Профессор знал, как одеться паутиной, хотя паутина для них была канатом. Но они вот обвязались этими паутинами, допустим, что есть, какая паутина. кольца, с каким нектаром могут сочетаться, где мед добыть. А приключения, они рисковали жизнью, то они попадали в воду и их несло водой, то где-то кто-то на них падал. Встреча с этими громадными для детей, это все было незнакомо, потому что они не видели с такой точки зрения животного, морду там, ну как, или лицо и глаза. Для них это было удивительно. Вплоть до того, что когда пошел дождь, то одна капелька для них была это угроза смертельного, потому что это убивало. Но они нашли гриб, хороший гриб, они показалось, что это какое-то здание, под зданием спрятались под шляпкой гриба. Так вот, когда им пришлось переплывать что-то такое, они сделали из дубового листка корабль. Парус из мышиных крылышков, которые где-то нашли. То есть вот все это, вот, казалось бы, такое вот мелкое-мелкое. Но специально Ларри сделал так, чтобы показать вот все многообразие растительного и животного мира. То есть они немножко были под водой, видели, что под водой делается, допустим, какие там плавунцы и прочее-прочее. Над водой, под землей, кто живет там в норках, кто там на листиках, что они делают с этими листиками. То есть он все вот эти слои, которые можно было показать ребятам, он им показал. Больше того, сравнительные данные какие-то. Вот надо было им одеться. Они же не могли остаться в той одежде-то. Лепесток незабудки послужил плащом. А незабудка-то это вообще крохотулечка, да? И профессорам все объясняет, поскольку он с ними. Допустим, а как устроены насекомые? Как они видят? Как они слышат? Кто на ногами слышит, кто-то там, как устроены глаза. И самое-то главное, понятно, что это наука, которая только-только по существу начинает развиваться, потому что около миллиона только исследовано насекомых, а сколько миллионов еще не исследовано, то есть еще непонятно, что это. И он рассказывает и осы, и кузнечики, и гусеницы, и комары, там, и светлячки. Вот если будет возможность почитать, можно там прочитать, допустим, про пауков, серебряной пряжкой и так далее. Вплоть до того, что ребятам пришлось самим включаться и самому профессору в борьбу муравьев. Оказывается, есть не просто мирное сосуществование, но черные муравьи, красные, нападают на черных, крадут у них личинки, а потом превращают в рабов. Это целая история. Я вообще подумала, господи, вот если бы он еще написал об энцефалитном клеще, мне так это интересно, я так его боюсь.
А его там нет?
Там нет его. Но, видно, время другое там, и природа другая. Энцефалитное же только у нас, по-моему, и в Сибири. Хотя, может быть, сейчас уже и под Москвой есть, не знаю.
Я думаю, что многие ребята, прочитав эту книжку, захотели стать энтомологами. Или хотя бы биологами.
Ну, вы правы, потому что вот вы мне напомнили, когда-то мы уже с вами говорили, помните, когда-то в журнале «Пионер», это было, по-моему, 70-е еще годы, была такая рубрика, она переходила из одного номера в другой, «Однажды в детстве я прочитал». И вот люди откровенно признавались, с какой книжки детской началось увлечение именно наукой какой-то. Кто-то Ферсман пошел в минералогию, это точно абсолютно. Недавно светлое прошлое, вот я была на празднике светлое прошлое, летчик признался, что он с Маркуши все начинал. Маркуша так писала о летчиках, что невозможно было не стать летчиком. То есть толчок к интересу действительно может, а тут это абсолютно точно, да. Потому что это настолько было интересно. Ну, там, вот, допустим, эпизод такой, когда Валя, я же говорю, что они не очень послушные были дети, сама забралась на какой-то цветок, а цветок взял и закрылся, а он большой цветок. И закрылся так, что она из него вылезть не могла. И вот этот самый профессор и Карик бегали искать, как ее найти, пока догадались, что вечером цветок откроется. И она хоть закричит, хоть появится где-то. То есть вот какие-то вот такие вот маленькие эпизоды составляют историю такую. Ну, про росянку это надо читать, наверное, есть отрывок. Что такое росянка? Вот если будет времечко, мы прочитаем. То есть и растения могут быть опасными, и растения могут быть хищными, как это ни странно, да?
Насекомых ловят,
да,
вот именно,
да,
так вот закрываясь.
Она, да, вот эта вот росянка, наверное, на этом и есть. И очень много такого рассказывает профессор по ходу дела, когда ты понимаешь, что у насекомых очень много научились люди. Ну, например, по тому, как расположены крылья, авиастроители что-то взяли у природы, как устроены крылья. Или я не знала, например, что осы научили человека делать бумагу из древесины. То есть вот гнездо осиное... А сколько полезных насекомых, я уж не говорю, мед. Откуда мед-то этот? Много таких историй, которые, может быть, люди не знали или забыли. Но, во всяком случае, насекомые могли повернуть ход истории. Вернее, не то, что ход истории, но влияние на историю могли оказать огромное. Ну, например, когда-то, это я со слов, конечно, профессора Ивана Гермогеновича, я этого, вернее, знала, но не придавала этому значения, что в Европе когда-то мухи убили 24 миллиона человек. То есть это четверть населения Европы. потому что они разнесли бубонную чуму. Вот эта черная смерть, это оказывается спасибо мухам, будем так говорить, да? Вот то, что делает саранча, он тоже пишет. Я, кстати, если бы сама не видела, что такое саранча, я бы просто не представляла, потому что мы жили в Казахстане после войны. И однажды саранча налетела на город, а жили в бараках, и вот окно барачное, довольно низкое окно, и вдруг это окно стало темным, и не просто темным, а зеленым, потому что не было сантиметра чистого стекла. Все было забито телами вот этих самых насекомых. А потом поле оказалось абсолютно, только палочки торчали от кукурузных этих самых. Все было съедено. То есть я видела результаты нападения саранчи. Но, с одной стороны, люди научились ее есть в отместку, сказать, за это самое. Правда, не у нас, слава тебе, Господи. В России как-то не принято есть насекомых, да? А в Китае и Юго-Восток, он же питается. И... Причем совсем недавно я по радио услышала, но, к сожалению, звонили как раз по телефону, и я не все слышала. Речь шла о том, что саранча настолько питательна, что-то в ней такое есть, какое-то вещество, что ее надо вылавливать и скармливать скоту. Так я правильно поняла?
Правильно, правильно. Товарищ из агроинженерной академии предложил такое.
Но дело-то в том, что надо еще научиться ее ловить.
Зачем нам развивать просто сельское хозяйство, когда
можно поймать нас... саранчу? Да. Но это надо еще дождаться, когда она придет к нам. Но были истории такие. 200 лет назад, ну, это 200 лет 37-го года, когда писалась эта книжка. То есть сейчас уже больше. По существу почти уже 300 лет тому назад. Один мексиканец сообразил, переехал из Мексики в Австралию. Купил кусок земли, овец развел и прочее. Но на память о Мексике привез кактус. И посадил, по-русски говоря, сдуру, кактус. А кактус как быстренько развелся. И это получилась национальная катастрофа, потому что чуть не вся Австралия покрылась кактусами. Животные гибли, овцы не разводились, другое ничего не растет. И казалось, все. Оказывается, ученый один, знаток насекомых, это уже в 25-м году, была уже точная дата, он освободил поля от кактуса. Как? Он их не косил, а он бабочку-огневку привез туда. А бабочка-огневка, оказывается, гусеницы этой самой бабочки уничтожают кактусы. А поскольку они всех кактусов уничтожили, другое они не едят, они и сами там погибли, но зато освободили Австралию от кактусов. Там на радостях в Австралии тогда поставили памятник этой бабочке-огневке, которая их освободила. А я подумала, интересно, тогда поставили памятник, а сейчас какие-то есть памятники? Опять я сходила в интернет. И ахнула, потому что столько памятников.
Именно насекомым?
Насекомым. Я даже не представляла. Причем разным насекомым в разных странах, и в нашей в том числе. Но я уж не говорю пчелам, это же само собой. Комару, кузнечику, паукам, скоробеям, жукам, понятно. Жукам-долгоносикам, божьим коровкам. Кому только не поставлено этих самых памятников везде.
Ну, комару-то за что?
А вот спрашивается, вот... И даже жуку-долгоносику вот в Алабаме, потому что там тоже было спасение своего рода, потому что в 1915 году в США, в штате Алабама, этот самый долгоносик сожрал хлопковое поле. Не одно, а по существу оставил крестьян без надежды, без денег, без всего. И они уже хватались за голову, что делать, да? Но оказалось, что они от отчаяния, раз хлопок нельзя садить, потому что сожрет долгоносик, они посадили арахис. И очень быстро разбогатели.
Арахисовое масло, оно очень...
А раз разбогатели, и раз им помог долгоносик, они ему там поставили памятник. Так что это все тоже оказалось по делу. То есть, если кому-то захочется посмотреть памятник, прямо так набрать памятники насекомым, это выкатится столько, причем с картинками. Великолепные памятники есть, просто чудо какое-то. Ну и, наконец, я хотела рассказать вот о чем, что книжка очень много призвала к себе художников-иллюстраторов. Она прямо просится, вот если у художника есть фантазия, то, конечно, ему хочется нарисовать маленького человечка и огромную там бабочку и так далее. Поэтому столько много новых изданий, причем я заметила, что даже вот московское одно издательство издает книжку в разных переплетах с разными иллюстрациями, с великолепными. И сейчас эти книжки не проблема. То есть можно и заказать, можно прочитать прямо в интернете книжку. То есть это не редкая книжка и не такое, что прям вот ну, не достать и не увидать. А больше того, в 1987 году сняли фильм, причем двухсерийный фильм, где играет Василий Ливанов, Ярмольник и дети играют. Фильм по этой книжке был снят, я, к сожалению, его не видела, не знаю.
Но я вот, по-моему, помню его.
Может быть, конечно. А я не видела. И вот там впервые открылась вот та маленькая загадка, которая у меня, что такое карик? Что за имя карик? Оказывается, Оскар. Только вот в фильме об этом сказано. В книжке этого не говорится, перевода полного имени. А в фильме Стукарик – это Оскар. Ну, то есть взрослое имя. Это одно. А в 2005-м мультфильм был создан.
Вы помните его? Я тоже помню.
Да, фильм. Ага.
Хороший фильм.
И в 2008-м, это уже совсем недавно, аудиоспектакль. В интернете есть и аудиоспектакль, так что можно даже это посмотреть.
Помните, вы меня вначале спросили, читал я эту книжку? Вот по мере того, как вы мне рассказываете, я вспоминаю, что, наверное, я читаю эту книгу.
Не может, да. Мне кажется, что даже если не читал саму книжку, он обязательно где-нибудь ее опосредственно через фильмы, через мультфильмы. И даже есть сокращенные варианты, вот для маленьких, чтобы попроще, есть такой, как пересказ издавался. Ну, вот о переводах я говорила. И издается больше даже в таких вот сериях очень доступных. Вот «Путеводная звезда», школьная роман-газета когда-то издавалась. То есть книжка «Приключения Карика и Вали» – это книжка нередкая, но с неизвестным автором. Вот теперь я, кажется, хоть знаю, кто он и что он, потому что до этого понятия не имела, что за судьба и так далее. Наивный, романтик и прочее, прочее. И я надеюсь, что она действительно вызовет интерес к природе, интерес к насекомым. Может быть, кто-то родится вот сейчас или растет человек, который будет изучать этих насекомых, будет открывать новые виды, будет знать, как бороться с тем же энцефалитным, чтобы он нам помогал, а не вредил, чтобы мы не боялись ходить в лес. То есть это наука, которая настолько еще богата будущими открытиями, я так понимаю. А заложил все это Ян Лари, человек, который был в рыбном хозяйстве, в тюрьме, в лагере, но сумел вот написать такую завлекательную детскую книжку, которая считается вот таким даже образцом единения науки, фантастики, сказочности, увлекательности и всего, вот что надо бы детям и давать. Вот такое вот хорошее сочетание.
Я напомню, в программе из цикла «Брось и читай» принимал участие ведущий библиотекарь областной детской библиотеки имени Маяковского, заслуженный работник культуры Надежда Анатольевна Капитонова. А сейчас давайте послушаем отрывок из повести Яна Лари «Необычайные приключения Карика и Вали».
Накануне того памятного дня мой юный друг Карик был у меня. Я по обыкновению работал в лаборатории, а он, не отрывая глаз, смотрел, как голубые огоньки газовых горелок тянулись к донышкам стеклянных колбочек. Сквозь фильтры медленно просачивались и падали в пробирку темные капли. Потом в жидкости заплясали белые хлопья. И вдруг синяя жидкость стала бесцветной. Так. Проверим раствор в последний раз вот этими кристалликами.
Кипит, Иван Гермогенович, кипит.
Ну вот, наконец я могу поздравить себя с успехом. Ой, остается только угостить подопытного кролика этой волшебной влагой, и тогда...
Кролик превратится в блоху!
Да нет, Карик, нет! Он так и останется кроликом, но зато станет совсем крошечным. О, уже 9, пора, Карик.
Ну, Иван,
Нет, пора домой, опаздывать нехорошо, беги, до завтра.
А вы без меня ничего не будете делать?
Ничего! Ты ведь как-никак мой помощник.
А Валю можно привести?
Сестренку?
Да.
Ну, если она не будет мешать, конечно.
А люди тоже смогут уменьшаться?
А почему бы и нет? Надо проверить.